Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, естественно, будем говорить о том величайшем событии, которое мы празднуем в эти дни, о воплощении Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ради нашего спасения. И это настолько важное событие, настолько центральное в истории человечества, настолько центральное в истории жизни каждого из нас, отдаем мы себе в этом отчет или нет, что об этом, конечно, можно говорить очень долго, но мы попробуем как-то остановиться на самом важном. Но прежде всего я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. В любой момент мы с радостью готовы принять ваши звонки. Будем очень рады вас слышать. И постараюсь на ваши вопросы ответить. Но пока мы поговорим о Рождестве. Что происходит? Почему это событие так важно? В эти рождественские дни мы обращаемся к главной тайне нашей веры – Бога воплощению. В центре христианской веры стоит провозглашение того, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Как говорит Халкидонский догмат, Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. То есть он не является каким-то гибридом, он не является какой-то комбинацией из Бога и человека, не является какой-то смесью. Он является целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. Он на 100% Бог и на 100% человек. И вот это возвещение, что Иисус, Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, оно является глубоко шокирующим и глубоко непостижимым для всего нехристианского мира. Оно было непостижимым для мира, к которому впервые была обращена проповедь апостолов. Апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. То есть с точки зрения эллинов воплощение Бога и, более того, страдание воплощенного Бога – это, ну, нечто крайне абсурдное. С точки зрения эллинов боги – это существа по определению блаженные, по определению недоступные страданию. И для эллина идея, что Бог стал смертным человеком, Бог стал подобным нам человеком, Бог претерпел смерть на кресте, была просто абсурдной. Более того, для эллинов было характерно представление о материи в целом как о чем-то плохом. И боговоплощение для них было абсурдом. Кто захочет воплощаться? Каким образом Бог захочет влипнуть в это грязное, смертное человеческое тело? Для иудеев это было безумие, и тут нам немножко подробнее нужно остановиться на том, почему это так. Потому что это важно для понимания того, что такое боговоплощение. Я как-то читал статью одного индуиста, ну, вернее так, не аутентичного индуиста, а человека около индуистских взглядов, который говорил, ну, конечно, мы верим, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Бог воплощается, ну, там, Бог воплощен там в чем угодно. Бог воплощен во всех мудрецах в истории, Бог воплощен в Кришне, в Будде, еще там много в ком. И вы тоже должны осознать, что вы по существу воплощение Бога, только вы еще этого не осознали. И нам это кажется диким, но с точки зрения его языческих представлений это вполне последовательно. С точки зрения части направления индуизма, вот преобладающей, не исключительной, но преобладающей в индуизме концепции, Бог как бы испускает мир из себя, как паук испускает паутину. И все мы как волны в океане божественности. И поэтому про практически любое тварное существо можно сказать, что Бог в нем присутствует, это часть Бога. И с точки зрения индуизма нужно только понять, что ты на самом-то деле Бог, только ты этого еще не понял. Вот невежество — это твоя проблема. Но Библия провозглашает абсолютно другое представление о Боге. А язычники времен Иисуса, они себе представляли мир богов и мир людей, в общем-то, как между ними довольно размытая грань. Боги могли иметь детей от земных женщин в результате более-менее нормальной супружеской жизни, и после смерти некоторые выдающиеся люди могли становиться богами. Ну, например, там римских императоров объявляли богами некоторых после их смерти. Уже считалось, что люди были чрезвычайно крутые, чрезвычайно могущественные. Понятно, что вся эта сила и могущество, она не могла просто так рассеяться в пространстве, и вот они сделались богами. То есть для языческого мира грань между божественным и человеческим, она была не абсолютной, она была, в общем-то, проходимой. Для Бога Библии, Бога, в которого верили люди Ветхого Завета, это было никоим образом, конечно, не так. Это был уникальный Бог, который был свят, то есть совершенно инаков по отношению к тварному миру. Известная песня, песнь Херувимов у Исаии, Серафимов, вернее, у Исаии: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полна неба и земля славы Твоей я», которая у нас присутствует в литургии, она на языке оригинала звучит так: «Кадуш, кадуш, кадуш, Адонай Цебаот». «Кадуш» — это слово, которое значит «свят» и которое в иврите родственно глаголу «отделять», «отрезать». То есть святой — это абсолютно иной. Абсолютно иной по отношению к тварному миру. И Бог Библии, он действительно абсолютно иной. Он качественно другой по отношению ко всему сотворенному. Бог абсолютно инаков. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, с Рождеством Христовым.
И вас также.
У меня такой вопрос. Сионская горница. Господь преподал ученикам тело и кровь свою, Христову. А это уже спасение, то есть уже могли все причащаться. А мог бы тогда Господь не умирать? Ведь это уже, по сути, спасение всего мира.
Угу. Вы знаете, когда Господь говорит, сие есть кровь моя, которая за вас проливается, или сие есть тело мое, которое за вас ломимое, Он это говорит в контексте своих крестных страданий. То есть то, что делает причастие Спасителем, это смерть Христова и Его воскресение. Через причастие мы делаемся участниками, мы воспринимаем то, что для нас своей крестной жертвой приобрел Спаситель. То есть вот то, что Он совершает, служит, это происходит уже в тени креста, это происходит уже потому, что Он отправляется на свою спасительную смерть. Поэтому, конечно же, не мог это было невозможно избежать. Мы читаем в Евангелии, как Господь обращается с молитвой, говорит, если возможно, доминует мне чаша сия, и это оказывается невозможно. То есть смерть и воскресение Господа – это нечто абсолютно неизбежное, абсолютно необходимое для нашего спасения. И то, что делает причастие спасительным, это именно его смерть и воскресение. Потому что он в самих словах, которые он произносит при причастии, «Сие есть тело мое, я же зову ломимое», то есть это тело, которое будет преломлено, и кровь изливаемая, то есть кровь его будет пролита. Поэтому речь идет о том, что Христос устанавливает тайную вечерю, когда Он идет умирать за наши грехи. Я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-59-39, и немного мы вернемся к нашему разговору. И вот Бог Библии, Он соотносится с миром, который Он сотворил. Я попробую это проиллюстрировать на примере. Помню о том, что любая аналогия хромает, как автор с романом. Автор не является кем-то внутри романа. Он по отношению к нему трансцендентен. Он находится за его обложками, за пределами мира, описанного в романе. Вот есть многими любимый роман Джона Толкина «Властелин колец». Он там описывает целую вселенную, там искусство знания, войны, троны. Там разные народы живут, происходят различные события, там различные места, по которым можно путешествовать. И если мы спросим, где в этом мире находится его автор, где находится Джон Толкин, то, конечно, мы ответим, ну, нигде, он его автор этого мира. Он находится за пределами пространства и времени этого мира. Он находится по отношению к этому миру, так сказать, метафизически снаружи. Он не является частью вот этой всей системы. Языческие боги, они являются частью этого мира. Бог Библии, он запределен. Он находится вне этого мира. И он один. В Библии постоянно подчеркивается этот момент, что на самом деле существует только один Бог. У язычников было представление о богах, которые таинственные, могучие, присутствие которых повергало в трепет, и с ними было связано слово «нумен», то есть «священный», тот, перед кем склоняются. Их просили о помощи, им воскуряли фимиам, но эти боги могли конфликтовать между собой, устраивать кровавые битвы за лидерство. Они не были ни всеведущими, ни всемогущими, ни благими. Это была такая усиленная версия человеческой знати. Я попробую проиллюстрировать эти языческие представления о богах на примере современного языческого верования, как, такого как вера в инопланетян. Есть там люди, которые называют себя уфологи, которые верят в то, что Землю посещают инопланетяне, и их эти инопланетяне очень глубоко волнуют, они верят, что инопланетяне, они могучие, инопланетяне, они мудрые, инопланетяне, они там кого-то похищали и там возили к себе туда, значит, на Альдебаран. И чувство, которое люди испытывают по отношению к этим инопланетянам, это чувство язычников по отношению к своим богам. Но при этом понятно, что инопланетяне — это какое-то явление в нашей Вселенной. То есть это кто-то очень могущественный, кто-то вызывающий трепет, но это явление внутри нашей Вселенной. Вот Бог Библии, он абсолютно запределен. Он творец всей этой Вселенной. Он качественно иной. Языческие боги могли нуждаться в человеческом сотрудничестве. Они могли буквально оголодать, если их лишить жертвоприношений. С богами можно было сторговаться. Богов можно было обмануть даже. Вот греки, они приносили, древние греки, они приносили в жертву своим богам кости. Мясо сами лопали, а в жертву богам приносили кости. Их это подучил Прометей. Ну, Прометей, он вообще был такой трикстер, он украл огонь у богов, и он, в частности, среди прочих своих проделок, подучил греков как-то так поставить дело, что боги получали кости, а греки забирали, соответственно, жир и мясо, потому что они вот откупились. И в известной пьесе Аристофана «Птицы» построили город в небе, при помощи которого они перехватывали дым жертвоприношений. И в итоге боги оголодали, у них начались проблемы. И Библия говорит, что Бог совершенно иной. Бог не нуждается в человеческих жертвоприношениях. Весь мир и так принадлежит Ему. Его нельзя подкупить, с Ним нельзя договориться. Бог – абсолютный владыка мироздания и человеческой истории. Для язычников было возможно сменить Бога-покровителя. Вот если язычники терпели, скажем, сокрушительное военное поражение, это означало, что Бог, с которым они связались, это не тот какой-то Бог, надо поискать себе другого Бога, и, как правило, это становился Бог победителей. Ну, это он же доказал свое превосходство, что давайте будем тогда иметь дело с Богом победителей. И уникальный случай в истории, когда Израиль подвергся страшному разгрому от вавилонян, народ был выселен в Вавилон, и там, в Вавилоне, он должен был бы исчезнуть. Как другие народы, просто исчезнуть не по причине физического истребления, но по причине того, что люди бы просто решили, что, ну да, вот у нас был такой племенной бог, он оказался слабый, он проиграл богам вавилонян, будем теперь поклоняться богам вавилонян, потому что они доказали свое превосходство. Но народ понимает нечто другое. Народ, пророки открывают народу, что Бог на самом деле владыка истории, и что Бог наказал свой народ для того, чтобы потом, когда он вернется, когда он покается, для того, чтобы его вернуть в землю обетованную. И вот люди с большими испытаниями, с большим трудом, они ко временам Иисуса приходят, наконец, к осознанию того, что существует только один Бог, Творец неба и земли. Только один Бог, которому можно поклоняться. Только один Бог, который является владыкой, хозяином человеческой истории. Этот Бог святой, то есть Он отделен от своего творения. Бог создает этот мир, как романист создает роман, или как композитор создает симфонию, или как художник создает картину. Не рождает из себя, а именно создает. Ну, тут, конечно, надо оговориться, что романист, конечно, использует уже готовый язык, уже готовые художественные образы. Точно так же художник, у него есть краски, которые он не создавал. Но и даже композитор, он ноты он не создавал, звуки он не создавал. Но Бог творит из ничего. Все, что существует, существует только потому, что Бог создал это, поддерживает в бытии. Каждый атом этого мироздания есть, он существует только и исключительно потому, что Бог поддерживает его в бытии. И вот этот трансцендентный Бог становится человеком в лице Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел говорит, что для иудеев безумие, то есть для людей, которые воспитаны в представлении об этом трансцендентном Боге, возвещение о том, что этот Бог стал человеком, это что-то абсолютно не помещающееся в голове. И это одно из удивительных свидетельств истинности христианства, потому что доктрина Боговоплощения – это не то, что люди могли бы придумать. Для людей Библии, людей Ветхого Завета было абсолютно не характерно кого-то обожествлять, кого-то возводить в Боге, потому что они знали, что Бог бывает только один. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Всех поздравляю с Рождеством Христовым. Вы говорите, что вот в иных верованиях величие мира сего провозглашают богами. Но ведь на земле нет безгрешных. Таковым является лишь Господь. Он один не имеет греха. Может быть, это объяснение наиболее понятно. Спасибо.
Но язычники, они не для них это не является критерием безгрешности. Языческие боги, они не обладают нравственным совершенством и не собираются, потому что мы читаем в языческих мифах, что, там какой-нибудь Зевс, это, такой распущенный, вспыльчивый мужик, который, никак ему нельзя приписать нравственного совершенства, он там, вроде жена у него есть, Гера, но он постоянно от нее ходит налево, кому только он там не ходит, и языческие боги, они не являются образцами нравственного совершенства ни в какой степени, они просто могущественные. То есть это проекция человеческой знати на небеса. Они выглядят как человеческая знать. И отношения с ними строятся как с человеческой знатью. Вот я знаю, что в этой местности правит могущественный князь такой-то. Я ему подношу подношение и вообще выказываю свое уважение, что я стараюсь как бы его, не раздражать, потому что я знаю, что он тут правитель, вот лучше с ним не ссориться. И аналогичные отношения с богами. Вот я знаю, что здесь, в этой долине правит такое-то божество. Нужно ему оказывать уважение, подносить подношение, чтобы не было у нас через это неприятностей. А нравственного совершенства язычники не приписывали своим богам и не собирались. Для них вот их боги были прежде всего таинственными, могущественными, и отношения с ними следовало поддерживать, чтобы не нарываться. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-59-39. И действительно, одно из отличий именно библейского Бога – это то, что Он праведен. Он любит правду. Как в Библии провозглашается, Он твердыня, совершенные дела Его, и все дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Для язычников это было некоторой новостью, потому что мы читаем в языческих мифах, что боги, они вне моральны, они не то чтобы специально злы, просто мораль — это не то, что их особенно интересует. Это несколько за пределами вообще их компетенции. Там кое-где присутствует, какие-то элементы морали, там считается, что некоторые боги, они присматривают за соблюдением клятв, но в целом языческие боги, они не благие и не моральные. В этом одно из их отличий от библейского Бога. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
И все-таки нельзя согласиться с фразой, с вашей, что Бог превратился в человека. Этого никогда не было. Потому что он превратился в Бога-человека. Вы же не литератор. Здесь в этом вопросе нужно соблюдать точность. То есть, если выразить математически, 100 плюс 100 не равняется 100. Спасибо.
Я не говорил, что Бог превратился в человека. Это было бы неверно. Потому что, когда мы говорим «превратился», это предполагало бы, что перестал быть тем, чем он был раньше. Это было бы неверное словоупотребление. И не помню, чтобы я так сказал. Если я так сказал, то это была ошибка с моей стороны. Бог не превратился в человека, Бог стал человеком, не переставая быть Богом. И Священное Писание говорит о том, что вот этот трансцендентный благой Бог, Творец мира, стал человеком в лице Иисуса Христа. Это во многих местах Священного Писания проводится совершенно ясно. Я знаю, что для некоторых людей это является некоторым затруднением. Я вот иногда беседую с свидетелями Иеговы, им кажется, что нет, вот согласно их вероучению, Иисус не Бог, а вот такое просто сотворенное существо. Ну, как еретики ариане были в свое время, но вот они подражают их ереси. На самом деле Библия пронизана утверждением о божестве Иисуса Христа. И одно из мест, где наиболее в лоб это говорится, это, например, начало Евангелия от Иоанна, где Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И чуть дальше, в 14 стихе, «И Слово стало плотью, то есть человеком, и обитало с нами, полное благодати и истины». Или в послании к евреям, которое начинается с того, что «А о Сыне престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия Твоего, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал небо и землю, и небеса — дело рук Твоих». То есть Сын Божий, Ему усваивается роль Творца мира. Очень важно, что Сын Божий Иисус Христос назван в Библии также Творцом мира. Или как апостол Павел пишет в послании к Колоссянам об Иисусе Христе, что в Нем обитает вся полнота божества телесно, и все им и для Него создано. То есть в лице Иисуса Христа в мир приходит не просто учитель, не просто кто-то выдающийся, даже не просто кто-то сверхъестественный, в мир приходит Бог. И в истории церкви было, и, надо сказать, не остается, правда, конечно, за пределами церкви, но остается множество различных ересей, которые так или иначе оспаривали эту истину. И одни говорили, что в лице Иисуса Христа воплотился, конечно, кто-то, великий, кто-то могущественный, кто-то замечательный, но не Бог. Какое-то великое сотворенное существо. Арий был такой еретик, который произвел большую очень смуту в церкви, учил, что Иисус, конечно, Бог, Библия его так называет, но он Бог в ином смысле. Он сотворенный Бог, он наивысший из сотворенных Богом существ, но сотворенное. И церковь отвергла его ересь и провозгласила, что Иисус Христос есть Бог, единосущный Отцу, как мы читаем в символе веры. То есть не сотворенный, не Бог второго уровня, а единосущный Отцу. Были еретики, которые отвергали реальность воплощения. То есть Бог-то он Бог, но его человеческое тело было иллюзорным, кажущимся. Их называли докетисты, от слова «казаться». В наше время мы довольно часто сталкиваемся с той ересью, что Иисус — это один из великих учителей человечества. Ну, такая вот политкорректная ересь, что на самом деле все религии учат одному и тому же, все религиозные учителя, они находятся примерно на одном уровне, и мы их можем писать через запятую. Вот там Иисус, Мухаммед, Зороастр, и кто там еще есть. Там самые, Будды, самые разные духовные учителя. Но Иисус не дает такой возможности, если мы открываем Евангелие, потому что Иисус не просто говорит о том, что Он учитель, или один из учителей. Иисус говорит о том, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит о том, что Он сошел с небес. Он говорит о том, что именно Он, Иисус, придет судить все народы в последний день. То есть Иисус прямо, неоднократно и абсолютно недвусмысленно в библейском контексте называет себя Богом. И вот Рождество — это день, когда мы празднуем то, что Бог становится человеком. И вот из этого следуют очень-очень важные выводы. Зачем, для чего Бог становится человеком? В символе веры мы говорим «нас ради человек и нашего ради спасения». Бог приходит в этот мир, становится младенцем на руках у Пречистой Своей Матери. Еще он младенец, а его семье уже приходится бежать, спасаясь от Ирода. Он подвергается опасности. Зачем все это? «Нас ради человек и нашего ради спасения». И вот тут важно понять, что речь не идет о людях в абстракте. Речь не идет о неком абстрактном человечестве. Речь идет о мне и о вас. Бог знает каждого человека в лицо и по имени. Для него не существует человечества как такой, знаете, статистической величины. Вот я знаю, что я могу посмотреть и выяснить, что в городе Москва живет столько-то миллионов человек. И абсолютное большинство из этих миллионов мне незнакомо, я не знаю, что это за люди. Но Бог знает каждого из этих человек в лицо и по имени. И Бог знает каждого человека, который жил когда-либо. И Бог знает от вечности каждого человека, который когда-то родится в будущем. И вот Бога воплощение — это спасительное деяние Бога, которое совершается ради каждого человека. Ради меня и ради вас. Бог имеет в виду меня и вас, когда Он совершает воплощение. И важно обратить внимание еще на одну удивительную вещь. Вот каким богам люди обычно поклоняются? Вот если вспомнить тех же античных греков. Вот Зевс — это такой мускулистый мужик, который сидит на троне и изображает такого могущественного, крепкого земного царя. Он является собой власть и могущество. Или мы можем посмотреть на более удаленных язычников, скажем, на индусов, у них есть такая богиня Кали. Ну, или Кали, я не уверен, как правильно ставить ударение. И ее изображение, если просто найти, это очень легко сделать в интернете, они производят довольно странное впечатление, потому что она изображена в чрезвычайно пугающем виде. Она скачет в каком-то странном танце с высунутым языком, у нее много рук, и во всех этих руках какие-то окровавленные оружия, отрезанные головы, она попирает ногами какого-то там мужика, но это демон, очевидно, там какого-то демона, и видно у нее, ну, можно просто в интернете картинку увидеть, она выглядит довольно жутко. И, естественно, возникает вопрос, как люди могут поклоняться этой страшной образине. А причина довольно простая. Люди боятся, они перепуганы, люди могут подвергнуться различным бедствиям, болезням, нашествию иноплеменных, чуме, войне. И люди хотят найти кого-то, кто спасет их от всего этого. Кого-то, кто будет достаточно могущественным и достаточно страшным, чтобы отогнать врагов от них. И вот поэтому люди поклоняются этой страшной богине Кали и поклоняются другим богам, которые являются воплощением силы, там, могущества, ну, как люди поклоняются каким-нибудь человеческим вождям, которые служат воплощением силы и могущества. Там, Мао Цзэдуну, Сталину, там, еще кому-нибудь. И вот настоящий бог приходит в этот мир в образе беззащитного младенца в бедной семье. Таково возвещение Евангелия, что Бог становится младенцем на руках у матери. Он не приходит в этот мир как какой-то могучий воин, который всем врагам головы поотрывает. Но у нас есть еще один звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот апостола Павла, простите, евангелиста Иоанна написано, Бог говорит: «Я добрый пастырь, и я своих овец зову по имени, они за мной идут, они меня знают. А сейчас электронные паспорта будут, там уже не будет имен, там будут номера. То как?»
Это абсолютно никак не повлияет на ваше отношение с Христом как добрым пастырем. Абсолютно никак не повлияет. Более того, уже сейчас, если вы откроете свой неэлектронный паспорт, в нем уже есть номер. Всякий раз, когда я, например, получаю посылку на почте, я заполняю бумажку соответствующую, и я должен туда вписать номер паспорта. В разных совершенно ситуациях, когда я должен там паспортные данные вписать, я беру, и, наверное, вы тоже, вам тоже это, наверное, неоднократно приходилось, вы берете и пишете номер паспорта. А еще у меня есть номер этого страхового свидетельства пенсионного, а еще у меня есть номер медицинской карты, и я надеюсь, что у вас тоже есть медицинская карта и страховое свидетельство, и паспорт, и все это с номерами. И это абсолютно никак не влияет на ваше спасение и на ваше отношение с Богом. Более того, мы читаем в Евангелии, как раз повествование о Рождестве, что Господь, что семья Иосиф, Мария с младенцем, они идут записаться, там выходит повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле, и Иосиф и Мария идут записываться. И очевидно, что римляне как-то под каким-то номером, он нам неизвестен, конечно, но под каким-то номером Пресвятая Богородица была записана. И это абсолютно никакого не имеет духовного значения. Поэтому наше, то, что у нас есть какие-то пронумерованные документы, это на наше спасение, я вас уверяю, никак не влияет. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Иванович, уважаемый.
Добрый вечер.
С праздниками вас поздравляю. Всех благ вам. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, скажите, вот меня интересует ваше мнение. Как вы думаете, как влияет количество построенных храмов, церквей на духовность, веру людей? И еще вопрос такой. Скажите, какие признаки вот язычества остались в православии сейчас? Спасибо большое.
Значит, что касается строительства храмов, храмы наполняются людьми, и я знаю, что очень многие люди в православии приходят ко Христу, обретают веру, потому что они начинают ходить в храм. Ну, бывает по-другому, человек там читал книги или встречался с людьми, и он уверовал и пришел в храм. А бывает наоборот. И часто бывает наоборот. Человек шел мимо, ему стало любопытно, интересно, он зашел в храм, его тронула эта атмосфера в храме. Я читал как-то одного автобиографию одного человека, который был закоренелый абсолютно безбожник, он был совершенно непробиваемый атеист, но он просто зашел в православный храм, он по какой-то причине, кого-то он там должен был посетить, что-то передать, но вот он зашел в храм, он услышал богослужение, и в этот момент его коснулся Бог, и он обратился. Я знаю, что люди обретают веру, многие, просто потому, что рядом оказался храм. Я знаю, что многие-многие люди обретут веру, вечное спасение, потому что построены храмы. Я знаю, что перед Богом каждый из этих людей драгоценен. Я вот сам хожу в храм, который построен недавно на моих глазах. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яснево. И храм построен очень так... На совесть, он очень красивый, он сделан с великим искусством, вот как, не знаю, в средние века строили храмы, которые до сих пор люди посещают, как просто любуются произведением искусства, вот так его построили, он очень красивый. И я постоянно вижу, что число людей, которые приходят в этот храм молиться Богу, оно увеличивается. То есть храм, он действует как... такие врата Царства Небесного, как такой портал, через который люди приходят ко Христу, люди приходят и обретают вечное спасение. То есть это очень важно, когда стоит православный храм, человек может в него прийти. Поэтому я с огромной радостью воспринимаю то, что строятся храмы в Москве, строятся храмы там, где их не было никогда, вот в тех районах, где... их никогда не было, вот районы, которые были построены вот чисто в советские годы, или совсем новые районы, знаете, когда проезжаешь и видишь, что не было там храма никогда, и вот теперь там строятся храмы, и очень, очень радуется сердце, глядя на все это. То есть это великое дело для Бога, которое приводит к спасению душ, и огромное утешение видеть, что строятся храмы. Что касается того, присутствует ли язычество в православной церкви. В церкви нет. В людях, которые являются недостаточно церковными, недостаточно наставленными в православной вере, они могут, конечно, впадать в язычество. Потому что человек автоматически склонен впадать в язычество, будучи предоставлен самому себе, будучи не наставлен в истинной вере, ну, бывает. Люди иногда имеют такой магический подход, когда вот, а покажите мне икону от пожара, а покажите мне икону от налоговой инспекции. Бывает, но это не проблема того, что вот в церкви присутствует язычество. В церкви язычество не присутствует. Это проблема того, что язычество присутствует в людях, и люди не имеют, увы, они не воцерковлены должным образом, они не наставлены должным образом в том, что из себя представляет православная вера. Но вернемся, я напомню, конечно, телефон, нам всегда очень дороги, мы всегда очень радуемся вашим звонкам. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И вот почему всемогущий Бог приходит именно как младенец, как человек, который растет среди людей и который в итоге умрет. Почему бы ему не прийти в виде могущественного царя какого-нибудь? Это очень многое говорит нам о царстве, о том, что царство, которое строит Христос, это царство любви. Вот все земные царства — это царство принуждения. любое земное царство, оно строится на принуждении. Там налоги собираются, там люди платят налоги не потому, что они очень любят платить налоги, а потому что иначе их накажут. Люди повинуются начальствующим, повинуются законам, потому что за нарушение законов полагается наказание. При этом государство может быть там плохо устроено, хорошо устроено, оно может быть там тирания, оно может быть наоборот хорошо очень благоустроенным государством, но государство всегда держится на принуждении. Государство – это аппарат организованного насилия. Тут уж ничего с этим не сделаешь, потому что альтернатива государству в нашем падшем мире – это хаос. Но государство, Римская империя, там, любое государство держится на мече. И апостол Павел говорит, что начальствующий не напрасно носит меч. Он, в общем-то, поддерживает порядок. Но царство, в которое нас собирает Христос, оно, в принципе, иное. Оно не держится на принуждении, оно не держится на насилии. В это царство можно войти только и исключительно по своей доброй воле. В это царство можно войти только верой. И поэтому Христос приходит не в образе могущественного царя, который может принудить, а именно в образе младенца. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Батюшка, здравствуйте. У меня такой вопрос, давно волнует меня. Вот по Евангелию от Луки, там есть 24 стих, когда он говорит, что истинно говорю, никакой пророк не принимается в своем отечестве. И приводит еще пример о вдове из Сарепты Сидонской и о Неемане Сириянине. И вот следующее написано: услышавши это, все исполнились в ярости в синагоге, и вставшие выгнали его вон. Меня все время мучает вопрос, ведь это все было известно еще из Ветхого Завета, и про Неемана, и про Сарепту. А почему они так исполнились ярости вдруг, внезапно? Они же это все знали.
Угу. Ну, я должен уточнить, что я не священник, я мирянин, у меня нет сана. А что касается вашего вопроса, иудеи жили с чувством своей избранности. И у них были к тому основания, они были наследниками обетований Ветхого Завета, они хранили Божий закон, у них было, из всех народов земли у них было божественное откровение, их нравы были гораздо более здоровыми, чем нравы окружающих язычников. Мы знаем, что из истории, что там у язычников, например, было принято выбрасывать нежеланных младенцев, иудеи этого не делали. Они считали это неправильно перед Богом делать. И сохранились даже там языческие авторы, которые писали, ну, вот эти иудеи, они что-то совсем зациклились на размножении своего рода, они даже младенцев не выбрасывают. Понятно, что были гораздо более здравые у них нравы, и между иудеями и язычниками существовало разделение и существовала вражда. Иудеи смотрели на язычников свысока. И когда Господь приводит пример того, что Бог заботится о язычниках тоже, и более того, может так оказаться, что наследники Ветхого Завета, что иудеи могут оказаться неверующими, а Бог призовет язычников, это их рассердило, они вот прогневались на то, что Господь Иисус фактически ставит под вопрос их исключительность. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, с праздником вас, с новолетием, с Рождеством Христовым. Я хочу вот добавить к вопросу предыдущего, задававшего вопрос относительно смысла количества храмов в Москве. Ведь что надо еще иметь в виду? Ведь, собственно, в каждом храме ведь сам Господь во второй ипостаси в святых дарах присутствует. Это место повышенного присутствия Святого Духа, поэтому, собственно говоря, и такая притягательная сила храмов.
Ну, действительно, храм – это место, где совершается Евхаристия, где действительно особым образом присутствует Господь, где Он спасает людей, где совершается главное, что вообще совершается на свете, это литургия. Из всех деяний человеческих, которые совершаются на земле, самое важное, что совершается на земле, это литургия. И поэтому чрезвычайно важно, что есть храмы, они есть везде, и везде совершается литургия. И, конечно, для любого человека это великое благодеяние, это великая милость, когда он может в своем районе зайти в храм Божий. Он может зайти, помолиться, может поприсутствовать просто в храме. И, понимаете, для меня вот это, ну, чудо было. Было просто чрезвычайно изумительно, когда у нас храм построили рядом со всем, и что я могу зайти в храм помолиться, и это мне так же близко, как зайти за хлебом. И когда храм близко находится к дому, это на самом деле огромная духовная польза, огромное духовное утешение. У нас есть телефонный звонок еще. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Кто такие отцы и кто такие праотцы? Потому что вот говорят, отцы это те, которые те из праотцев, которые относятся к родословию Христа. Но вот в календаре в современном нашел, что вот Лия и Рахиль, вот другие, вот они тоже относятся к праотцам, там написано. Спаси Господи.
Праотцами называют иногда предков Господа Иисуса, которые перечислены в родословии. И смысл родословия, смысл того, что его читают там, в церкви, иногда людям кажется непонятным, там Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова и так далее. Это кажется вообще не очень понятно, зачем все это делается. Смысл родословия... Родословие указывает на то, что Господь Иисус, Он не инопланетянин. Он рождается в среде Божьего народа, и Он является завершением вот этой длинной линии истории, когда вот весь Ветхий Завет Бог готовил человечество к приходу Спасителя. Вот весь смысл Ветхого Завета в том, чтобы приготовить человечество к приходу Спасителя. И церковь помнит всех предков Господа по плоти, которые упоминаются в Ветхом Завете, потому что вся ветхозаветная история, она ведет к Иисусу Христу. То есть вот вообще Библия – это история Иисуса Христа с длинным предисловием. Ветхий Завет – это предисловие. Самое важное событие в истории человечества – это Боговоплощение в Иисусе Христе. И по отношению к этому событию весь Ветхий Завет – это предисловие. И поэтому церковь обращает внимание на, то, на вот это предисловие. То есть не внезапно приходит Христос, потому что если бы Он пришел внезапно, то Он оказался бы в мире, где люди... поклоняются огромному количеству разных всяких богов, и, ну, в их картине мира еще один бог, он ничего не меняет радикально. Ну да, ну вот есть еще один бог, он там чудеса творит, как и положено богу, и для язычников было бы просто непонятно, кто такой Христос и зачем он пришел. Они бы это в рамках своего мировоззрения просто не поняли, и поэтому людей надо было подготовить. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Сергей Львович, ага. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас, Рождества Спасителя нашего.
И вас также.
Вот. Я хотел бы еще вот спросить один вопрос. Вот по астрологии, да, вот. Ну, как вот могут влиять, в принципе, звезды на поведение людей, да? Вот они пишут там, астрологи, там, сегодня ты делай это, сегодня там не делай это. Ну, это же полный какой-то абсурд. Как вот многие люди вот этим уверят, непонятно. Вот.
Ну, астрология, она имеет совершенно понятные корни. Дело в том, что любая сельскохозяйственная культура, она очень сильно зависела от того, чтобы производить сельхозработы в правильное время. Потому что на день позже, на день раньше там, посеешь, погубишь урожай, и все будет очень плохо, там все вымрут. Поэтому нужно было тщательно следить за временем производства сельхозработ. Естественным календарем для архаичных культур было звездное небо. И люди смотрели на звездное небо, чтобы понять, когда производить сельхозработы. А дальше произошел такой перенос, что как мы вот сельхозработы производим, и это очень важно, смотреть на звезды. Ну, значит, на звезды очень важно смотреть, решая и другие дела, там, устраивая военные походы, вступая в браки, заключая сделки и так далее. Вот из этого выросла астрология. И надо сказать, что Священное Писание говорит об астрологии как о чем-то вполне пустом и бесполезном. Там, пусть же выступят звездочеты и предсказатели по новолуниям, говорит пророк, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть, говорится о том, что это нечто бесполезное. И надо сказать, что были попытки проверить астрологию, поскольку астрология, она претендует на статус науки, проверить с точки зрения науки. Делалось это так. Люди брали просто справочник с биографиями различных людей и смотрели, ну, когда они родились, когда была их, составляли их гороскоп. Ну, то есть, вот, справочник есть кто, люди идут к астрологу и заказывают гороскоп этого человека, ну, и смотрели совпадение там. Больше ли военных родилось под знаком Марса, например? И оказалось, что никакой корреляции на самом деле не существует, что астрология, она просто не работает. Можно было без этого догадаться, но вот когда просто решили это, стали проверять, выяснилось, что это не работает. То есть астрология — это пустое абсолютно дело и с точки зрения Священного Писания, и с точки зрения проверяемой науки. Поэтому, конечно, тратить время на астрологию — это, ну, просто бессмысленно, это глупо и неблагочестиво. Другое дело, что иногда возникает эффект самосбывающегося пророчества. Человек прочел в гороскопе, что сегодня он пойдет и сломает ногу. И он идет, ломает ногу. Это не потому, что астрология работает, а потому что самовнушение работает. Или человек... И это вот бывает так, что человек себя сам по своей воле ставит под эти предписания, как будто он... вот он верит, что его жизнь должна так развиваться, ну и под влиянием его же самовнушения она так развивается, очень часто не в лучшую сторону. Поэтому, конечно же, отношение церкви к астрологии, оно вполне негативное, как к чему-то пустому. У нас время уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А я должен с вами попрощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».